Пуськов проговорит нам сегодня. Мы будем изучать Бытие 23-24 глава. До этого 22-ю мы изучали, помните, вот это вот событие такое в жизни Авраама было, когда он всем был готов пожертвовать, даже сыном, ради Бога, да, мы говорили об этом. И вот дальше, 23 глава. Прям всю главу я прочитаю. Жизни Сарины было 127 лет. Вот лета жизни Сарины. И умерла Сара, Кириат-Арба, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне собственность, место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий среди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли, то есть сынам Хетовым. Говорил им Авраам, сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце полева, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которую на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам, выслушав Ефрона, ответил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил слуг сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещеры, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владениями Авраама перед очами сынов Хета, всех входящих в врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещеры, которые на нем собственность для погребения. Вот ключевая фраза здесь, вот этот 20 стих, так достались, да. То есть ему пришлось купить за такую нормальную цену. Он только пещеру хотел, но пришлось и поле купить. И купил поле он, да. Вот. И там потом мы знаем Авраам, то есть, ну вот, Сара была похоронена, Авраам потом был там похоронен, потом там был похоронен Исаак, Ревека, Иаков, Лия, они были похоронены. Вот. И одна из главных мыслей вот бытия, то, что Бог обещал своему народу землю. Землю обещал. Вот Авраам, он был, и Сара, они были скитальцем. Да? И вот здесь вот напоминается, что здесь как бы говорится, вот это обетование начало сбываться. Вот, маленький кусочек теперь принадлежит им. Хотя для похорон, да, но все равно, вот, этот кусочек уже принадлежит им. И это, конечно, также напоминает нам, что Авраам при жизни, он не получил землю. И мы в последнее время много говорили, что Авраам так и умер, не получив вот этого, всех этих обетований, землю. Вообще он ожидал города, да, который художник и строитель Бог. Авраам, он жил верою, да. Вот, и опять напоминание, Божье обетование – самые лучшие, самые основные, они не для этой жизни, они не исполняются в этой жизни. Они исполнятся там, за чертой смерти. Вот Сара умерла, Авраам потом умер. Вот их положили на этом кусочке земли, да. Но Авраам знал, и он покупал с верой, что сейчас хоть кусочек, но потом все это будет, потому что Бог обещал. Он верил, что жизнь как бы, она... То есть обетование Божие, даже у меня, моя жена, я сам умру, но обетование Божие исполнится. Да? В каком-то степени Авраам, он верил, что он воскреснет, и он увидит эту землю, он увидит вот эти вот обетования, вот этих множество потомков. То есть он жил верою, вот так вот он умер верою, ожидая вот этого города, Царства Божьего. И он не будет постыжен, Бог все это исполнит. Но напоминание то, что вот он был скитальцем, да? Вот он был скитальцем, надо было идти, там, договариваться, просить. То есть говорит о том, что он был скитальц. И мы тоже все-таки должны напоминать себе, что эта жизнь, мы как скитальцы здесь, мы временно. Мы временно здесь. Аминь. Надо не забывать. Да? Допустим, там, вы едете на юг. Остановились там, ну, на машине едет, остановились там, где-нибудь там в Ростовской области, в гостинице там, да. Вам там всего там день надо переночевать, потом вы дальше едете. Ваше назначение там, допустим, на юг вы поехали, там, в Сочи или там куда еще, да. И то есть вы не переживаете, что там гостиница может быть не очень комфортная, там, может, завтрак не дают вам там, или дают там какую-то бутерброд с колбасой, непонятно. Вы особенно из-за этого не переживаете, потому что у вас есть цель. И вот надо нам всем учиться так относиться к этим передрягам в этой жизни, что это временно. Это время. Это я не могу взвешивать успех своей жизни по тому, чему, что я достиг в этой жизни. Это временно все. У нас гораздо есть более лучшие цели, и это не сказки. Вот так Авраам жил. Есть, даже если мы умрем, мы знаем, что Бог нас воскресит, и мы все увидим этим глазами. Мы сами увидим, как земля, вот эта, вот, которую Бог обещал, она будет принадлежать Израилю, и там будет Иерусалим, и Иисус будет править уже после второго пришествия в этом Иерусалиме, и мы будем служить Ему. Мы все это увидим. Эти обетования не исполнятся в нашей жизни. Это будет интересная, насыщенная жизнь. Ну, просто такая мысль, что мы здесь скитальцы. Какие-то есть вещи, которые нам, вот как маленький клочок, да, земли, он достался Аврааму. Но это только предвкушение того, что в конце концов будет. Дальше, 24 глава. С 1 по 9 стих. Авраам был уже стар, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку мою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Не пойдешь в землю мою, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену сына моему оттуда». Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Аврааму, господин своего, и клялся ему всем. То есть мы видим, как важно для Авраама, чтобы, понятно, чтобы жена нашлась, иначе как обетование исполнится. Но если вдруг женщина не захочет пойти, а ситуация, понятно, как бы человек неизвестный приходит издалека, что-то говорит, пойдем, там женишься вот на господине моем. Ну, трудная ситуация. И слуга переживает, а как, вдруг не согласится. Не согласится, так не согласится. Главное, не возвращай моего сына туда. Это была неплохая земля, это была родина Авраама. Там было хорошо жить, там были города, здесь сельскохозяйство налажено, там были связи. В принципе, можно было неплохо туда Исаака пристроить, но Авраам говорит нет. Потому что Бог мне обещал, вот на этой земле Он ее даст. Хотя мы здесь скитальцы, хотя здесь трудно, хотя здесь Хананеи очень развращенные, но это наша земля, и мы будем жить верой. И он берет с него клятву. Да? Почему Авраам не хотел брать невесту Исааку из Хананеев? Потому что это были очень аморальные люди. Это были очень грешные люди. Это было на то время, это были эти Хананеи, они были грешнее, чем египтяне, чем вавилоняне. Вот Содом и Гоморру уже судили. И за другими городами им оставалось буквально 400 лет. Их Бог, если они не покаятся, Бог их тоже будет судить, потому что зло было очень сильное среди многих этих городов. Хотя же, опять же, помните, Мелхиседек был, да, священник Бога Всевышнего, то есть были вот эти кусочки света, кусочки истины, да и вот некоторые, даже эти сыны Хета, они тоже как бы, ну, по крайней мере, знали Бога и, может быть, не такие. Хеты, они были тоже, они как бы, они пришли тоже туда, и они не были такими, вот, как сами хананеи, хеты, они не принадлежали Ханаану, но пришли с севера, да. Тогда еще не было сильной вот этой хетской империи, но кусочки вот хетов, они распространялись, и вот так получилось, что они жили здесь, вот в хананской земле. То есть Авраам, он помнит, что произошло с Лотом, как его Содом засосал, он помнит, что с дочерьми Лота произошло, да, он знал, как этот Ханаан влияет даже на самых лучших и самых крепких, и поэтому он понимает, нет, такую жену ни в коем случае нельзя брать моему сыну, иначе все, тот Божий гнев он только навлечет на себя, и все. То есть просто вот такая была обстановка, хотя Бог послал такую трудную аморальную среду жить Авраама, вот. Но Авраам понимает, что одно дело, когда ты живешь, да, а другое дело, когда ты вступаешь в союз, да, ну, жену, невесту берешь своего сына, это немножко другое, да, мы как бы живем среди неверующего мира, да, все нормально, да, но Бог призывает нас, когда мы женимся, выходим замуж, чтобы муж, жена, то есть будущий муж, жена, они были верующие, только в Господе, там говорится, это очень важно, то есть большая разница. Одно дело, мы живем как свидетели, как служим, мы по воле Божьей, но другое дело, когда мы начинаем уже склоняться под одно ярмо, в союзы вступать, вот такие вот, это немножко другое, это будет пагубно. Авраам это понимает, и поэтому нет, надо найти, пойти, послать вот в землю, где я раньше жил, там тоже люди несовершенны, но там все-таки моральная обстановка была получше, не так, как в Ханаане. Вот, и поэтому Авраам так и говорит, и он его заклинает, только не возвращай туда моего сына, потому что обетование Авраам верил. Вот, вот такая вещь происходит. То есть трудная ситуация для Авраама, как-то необычно пойти, там, сказать, чтобы родители согласились, чтобы невеста согласилась. Это очень необычно, это не тот способ, который нормальный человек, живущий в то время, будет испробовать. Человек посмотрит, вот где я живу, будет смотреть себе девушку, которая ему нравится, вот так, а чтобы идти, неизвестно кого, чего, как, понравится сыну, уживутся они, не уживутся, ну, то есть куча проблем, представьте, да, вот. Авраам доверяет Богу здесь. Вот эта история о том, как Бог доверяет, то есть Авраам доверяет Богу, и Бог его благословляет. И вот вот вся эта вот история, вот эта глава, да, 24-я, это хорошая история, чтобы нас поддержать, да, о практической жизни с Богом. Потому что Авраам, да, ожидал города, но у него были конкретные практические вещи, которые ему нужно было делать, да. И вот эта история нам помогает, поддерживает нас, как жить с Богом практически. Потому что нам нужно принимать решение по поводу там женитьбы или женитьбы наших детей, или поиск работы нам нужен, да, нам нужен совет, смена жительства, где жить, да, или какие-то другие дела, которые мы должны, они рискованные могут быть, неизвестные. Нам нужна помощь, да, как с Богом жить, чтобы вот решать вот эти конкретные практические вещи в жизни. Вот эта история должна нас вдохновить. Дальше читаем, с 10 по 27 стих. «И взял раб из верблюдов господин своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господин его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города. Это где-то километров 1000 был, кстати, от Ханаана, вот это место. Это ну, не близко, особенно все, когда ты пешком или на верблюдах. То есть приличный путь, то есть представляешь, как они устали там, и сколько там, и животные устали». И остановил верблюда вне города, у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. Сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом». Что это такое? Это пример такой хорошей веры. «Вот я стою у источника воды, и дочери, жители города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить». Вот та, которую ты назначила рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты говоришь, творишь милость господином моим. И еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которую не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку своему и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодец почерпнуть воды. И начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0.5 сикля, 2 запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место на ночлег, ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вуфуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказал ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу. И сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господину моему милости своей, истину свою. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Прямым путем. Прямым путем. Это мы, когда мы читаем эту историю, мы всегда удивляемся, как интересно, четко Бог сработал здесь, да? Что слуга делает в 12 стихе? Он молится. Да? Мы говорим практически, как быть водимым Богом, как вот принимать решения. Да? Но молитва очень важна. Очень важна молитва. Он молится. Ситуация как бы... Вот, ну, он пришел, да. А вот что вот конкретно? Что как конкретно? Что? Как найти невесту? Да? Вот. И вот он молится. Бог, если это самое... Если, то есть он не сказал: «А, ну что, это самое... Авраам сказал, что ангел пойдет предо мною». Ну, что тогда молиться? Значит, все образумится. Нет, он молится. Хотя было сказано, что Бог поможет, но все равно нужно молиться, да? И у нас есть обещание, что Бог нам поможет, Дух Святой нам поможет, да? Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Но когда конкретная ситуация приходит, нам нужно молиться. Нам нужно молиться. Несмотря на то, что Бог обещал нам помогать, все равно нужно конкретно молиться. Вот это хороший совет практически, когда нам нужно какие-то принимать решения. Молитва, конечно, молитва. Слуга, он вот в этой молитве, он определенно ставит как бы, ну, условия, как бы, да, чтобы ему ясно было самому. И он, слуга, он не просто хочет, чтобы красавица невеста была. Он хочет, чтобы жена Исаака была добродетельная, она была добра. И поэтому он ставит такое необычное условие, чтобы как бы сразу был виден определенный характер будущей невесты. Если она скажет: «Пей», и еще скажет: «Я напою твоих верблюдов», а верблюдов было 10, да? То есть, представляете, да ладно там напоить человека там, да, или хотя бы 2-3 друзей его, ладно. А верблюд, один верблюд, я не разбираюсь, но я представляю, один верблюд там не литр воды, а много, литров 5-10 может выпить, да. И на 10 верблюдов все это таскать, это очень много работы. Это очень много работы. И обычный человек для незнакомца, он так не предложит. Если только человек действительно, для него важно гостеприимство, человек видит, что эти путники, они устали издалека, вот так. То есть это, если человек это сделает, что это будет необычно. Если он сделает, это говорит о том, что он добрый, да, он добродетельный человек, да. И мы видим, что вот эта девушка, Ревека, она именно так и поступает. Пей, я и сама предлагает, он ее не просит, она сама предлагает, да. Это очень необычно, да. Но человек помолился, человек уповает на Бога, и вот все складывается. Она там говорит, она бежит там, то есть видно ее характер. Она не боится служить, она не боится взять какую-то тяжелую работу, для нее вот сделать добро, помочь вот этим уставшим путникам, для нее очень важно. Это очень хорошо говорит о характере. То есть вот этот вот слуга, он не просто там красавицу, да, какую-то. Он, для него важен характер, чтобы был вот этот благочестивый характер, чтобы это, она была благочестивой невестой для этого будущего союза, да. Вот, то есть и на практике как, да, вот, допустим, вы ищете работу, да, то есть вы не просто ищете работу, чтобы там вот зарплата была, да, вы ищете работу, чтобы воскресенье было свободно, чтобы вы могли ходить, изучать слово, поклоняться со всеми, понимаете, да? То есть вы ставите в молитву определенные условия. Вот так это должно, потому что я хочу продолжать повиноваться Богу, иметь благословение, вот. И Бог благословил, и Бог будет благословлять, да? То есть не просто хорошая зарплата. Вы ставите определенные условия. Давление может быть на нас. Да где сейчас? Да сейчас трудно найти работу. Ну и какие-то такие вещи. А ему тоже было трудно, представляете, в этой ситуации найти девушку такую добродетель, чтобы она там всем этим верблюдом черпала. Это очень необычно вообще, да, было. Но Бог благословил. И Бог благословит. Если мы ищем Божью волю, хотим его прославить, мы молимся, мы как бы ставим какие-то границы, очерчиваем в молитве, да, чтобы и воскресенье у нас было, к примеру, свободно, да, и молимся, и Бог благословляет. Вот это очень хороший пример в молитве, ставить вот эти вот как бы, не просто, о, Бог, дай какую-нибудь работу, а вы понимаете, Бог, я хочу тебе служить, да, там трудно найти работу, чтобы там в 6 часов отпускали, трудно, но с Богом все возможно, да, и поэтому надо на Бога уповать. И вот этот слуга, и вот эта история, она вдохновляет именно так жить, так уповать, так молиться. Понимаете? Она должна нас вдохновлять, какие бы мы решения не принимали, там, где жить, там, где работать, замуж, жениться на ком. Вот эта история, она очень должна нас вдохновлять. Бог все может. И вот он четко здесь устроил. Она вот Ревека, мы видим, она такая, ну, не просто там какая-то красавица там. Она готова служить, да. Она такая будет хорошая, благочестивая жена. И это очень важно, конечно, в браке, да. Трудолюбивая, добрая девушка. Вот он ее находит, да. Бог, конечно, это все делает. Более того, она родственница Авраама, да. То есть, это тоже дополнительное чудо. Как он вышел на нее? Вот она первая там, да. Как он ее... Это чудо было, да. И, конечно, для Авраама это было более желательно, чтобы из каких-то родственников тоже невеста была. И вот Бог, он устраивает. Это просто потрясающая история. Молиться, да, и Бог будет устраивать нашу жизнь. Как может казаться невероятным? Но вот здесь невероятно, а Бог устроил, да. Слуга в изумлении. Слуга он в изумлении, и он здесь благодарит Бога. И это вот эта история, поддержка для нас, когда нам нужно принимать практические решения, нужно уповать на Бога и не бояться трудностей, выбирать праведность, и Бог поможет. Бог поможет. Ищите Царство Божие, остальное все приложит. Вот так эта истина должна нас вдохновлять. Вот конкретный пример. Удивительно, как Бог здесь помог найти невесту Исааку. С 28 по 53 стих. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, который говорил, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал, войди, благословенный Господу, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам. И воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дело своего. И сказали, говори. Он сказал, я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец, и волов, серебро, и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара же, господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев в земле, в которых я живу, а пойди в дом отца моего к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. Но под родственником немножко надо понимать. Мы когда под родственниками понимаем, что там дедушка, бабушка, там двоюродный брат, вот так вот, да. Вот. Но если вот вы поедете, допустим, в Осетию, там немножко по-другому родственники понимают. Там, если у тебя фамилия такая, значит, все в этой Осетии в такой фамилии твои родственники, да. И здесь вот этот Харан, да, там очень-очень много было родственников у Авраама, понимаете. То есть это не обязательно брат, там, двоюродный брат, там, то есть гораздо больше под родственниками подразумевалось это. И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже, Господин моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господину моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и сказал, и я сказал ей: напои меня. Еще не успел закончить молитву, и как Бог потрясающе работает, да? Мы думаем, это будет так сложно, это будет так долго, как, да? Потрясающе, как Бог работает, это просто поддержка для нас уповать. Она тотчас спустила себя кувшин свой и сказала: пей, верблюдов твоих напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Фафуила, сына Нахорова, который родила ему Милка. Дал я ей серьги, ей запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господу Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело, мы не можем сказать его вопреки ни худого, ни доброго. То есть они тоже впечатлены всем этим. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женой сыну господину твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату, и матерью дал богатые подарки. Вот, значит, ну, потрясающая история, да? И он все это рассказывает, конечно, родственники, они впечатлились. И брат Лаван, и Вафуил, отец, они, вот. Тем более, все-таки, Авраам же родственник, они знают про него, да? Вот. Но они здесь также, как вот такая деталь здесь, в 30 стихе, там говорится про серьгу и два запястья, или запястья на руки, да. Вот. Серьга тут полсекля, серьга это, то есть она на современный вес, это 5,5 грамма, вот эта серьга весила. Вот у меня кольцо 4 грамма, то есть серьга такая, ну, золотая, да. И запястье там, да, если перевести, это 113 грамм. То есть вот 100 грамм, вы представляете? То есть подарок солидный такой он подарил Ревеке, да. То есть, и когда Лаван, брат там и родственник увидели, дочь пришла, у нее такие подарки, да. Кто это подарил? Человек этот. Тогда у них, конечно, появился интерес, ну хорошо, давай послушаем, что он нам хочет сказать, да. Подарки-то подарил, да. Если бы он не подарил подарки, то... Мало ли что он там сказал, Бог там ему что-то сказал, там ангел, разговор бы, может, и не состоялся. И несмотря на то, что вот этот слуга, он уповает на Бога, да, он делает конкретные правильные вещи, потому что как мне людям завоевать доверие, да, он просто дарит, то есть он показывает, что у него серьезные намерения, и в какой-то степени он успокаивает этих родственников, то есть он проявляет такую нормальную житейскую мудрость, да, Бог все это ведет, вся эта история потрясающая. Но когда Лаван увидел: заходи, давай поговорим, что ты хочешь нам сказать, да? Понимаете, то есть это нормально, потому что люди, они не доверяют, нужно как-то тоже, несмотря на то, что Бог ведет, ну, выстраивать доверие там, да, понимаете, вот. То есть вот такая вот хорошая практическая вещь, да, и вот уповая на помощь Бога, мы должны просто делать какие-то тоже практические шаги, да. Ну, например, и когда человек ищет работу, он не просто помолился, молитва очень важна, мы говорили, но он не просто очень помолился, он там идет на собеседование или там смотрит объявление, он ищет, активно ищет, но что-то практически делает, да. Он не просто помолился. Так же, как этот Лаван, он не просто помолился, не просто это произошло, он дарит вот эти дорогие подарки, все. Может, она и скажет нет, да, но он отдает это, то есть большой подарок, да. То есть не говорить: а, я помолился, Бог все устроит, да. Нужно делать определенные практические шаги. Мы говорим по поводу того, как вот практически жить, когда мы принимаем определенные решения в жизни, да. Мы говорили о молитве, но очень важно также и ну, делать какие-то практические, хорошие, мудрые вещи, да. Здесь он все вот потом, да, он рассказал эту историю. Конечно, родственники Лавана и Вафуила, они знали о едином Боге. Может, они не поклонялись единому Богу, а может, они единому Богу поклонялись и идолам. Скорее всего, так оно и было. Да? Но про веру в единого Бога, создателя всего, тот, который наслал потоп и все такое, очень многие люди знали и как бы... Ну, у них было почтение к этому Богу. Не значит, что от всего сердца они ему служили. Наверняка там были и идолы. Но, то есть они знали. Вот. И вот все такое, вот этот Бог так действует. Они впечатлены. И они как бы, мы признаем, что это действительно рука Божья. Да, мы согласны отдать Ревеку за сына. Да. Вот, то есть это от Бога. Вот, это от Бога. Ну, вот все сошлось как бы здесь, да. Мы читаем, это потрясающе, и сам слуга, и родственники, они были удивлены, вот как Бог работает, да. Но она не была замужем. Я почему так говорю, потому что люди приходят, и они говорят, как будто Бог что-то сделал, вот так, смотри, все сошлось. Ну, если она жената, и ты женат, вы не должны разрушать свои земли, вы не можете говорить, что Бог что-то сделал, вы не можете мне говорить про какие-то чудеса, если ты уже в браке, и она в браке. Потому что люди иногда, они делают ошибки, о, Бог это сделал, это же чудо, ну все, мы, значит, предназначили для друга. Нет, нет, нет. Если у тебя есть брак, у нее есть брак, это все, не надо глупостями заниматься, да. Ревека, она была девица, она не была замужем. Ну, вроде простая вещь, вот такая, что ее упоминать, понятно, да? Но люди иногда спотыкаются на этом, они впечатлены, что Бог как-то проработал, вот так свел, это чудо же так произошло. Но, понимаете, Слово Божие, брак, он неразрушим. Дальше, с 54 по 59 стих. То есть, есть элементарная мудрость, да? То есть, некоторые люди, они вот... придают слишком большое знамение чудесам, знамениям, но, понимаете, мудрость-то все равно не должна пропадать. «И ели и пили» с 54 по 59. «И ели и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпусти меня, господин моему. Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им, не удерживай меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпусти меня, и я пойду к господину моему. Они сказали, призовем девицу, спросим, что она скажет. И призывали Ревеку, и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и людей их. Вот, еще вещь, может, нам трудно в нашей культуре понять. Тогда браки заключались в основном родителями. Да? Это не значит, что это совсем уже плохой вариант. Тогда родители организовывали браки. И вот, если вы мне скажете, это ущербно, это неправильно, то я вам скажу, все-таки там браки, институт брака был посильнее, чем у нас. Так что, вот, так было, вот, и, несмотря на то, что они вот заботятся, они, конечно, хотят хорошего мужа для своей дочери, да, сейчас иногда, как происходит там, ну, это, наверное, к неверующим, а встретились там, неделю повстречали, ну, все, переезжай ко мне, вот так вот. Ни совета, ни благословения родителей, никаких подарков, там, ничего. Переезжай ко мне, поживем там. То есть никаких обязательств. Вообще, вот сейчас, вообще. Тогда это не просто так было. Ты должен был нести был подарок, ты должен был. И вот он здесь дарит, а потом другие подарки уже и матери, и отцу, и брату дарит, да. Вот. Вот родители, да, организовывали это все. Но они здесь спрашивают решение своей дочери, пойдешь или не пойдешь. То есть, несмотря на то, что они организуют, вот в этом идеал, да, дочь, что ты хочешь? То есть, это нельзя сказать, что, если бы Ревека сказала, не пойду, не хочу, все, понимаете, не проблема. Да? То есть, и вот так вот должно быть. Родители должны участвовать в организации христианских браков, должны. Это хорошо, это неплохо. Ну и, конечно, это должно быть не под давлением, это должно быть... конечно, желание. невесты добровольно должно быть, конечно. И хороший отец, хороший родитель, он никогда не будет насильно как-то давить на свою дочь, чтобы вот там... Но если дочь не хочет, ну что? Все, да? То есть выбор спрашивает ее, да? И они отпускают ее и благословляют 60 по 61 стих. И благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша, да родятся у тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство жилищами врагов твоих. И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревекку и пошел. Не знаю, откуда у них такая, то ли у них действительно дух на них сошел, они такое благословение сказали, то ли, может, у них они всем так говорили в те времена, я не знаю. Но это благословение исполнилось, потому что от Ревекки родился Израиль, и все духовные потомки, и действительно тысяч, тысяч, и народ Божий, Израиль, мы будем царить на земле, земля будет принадлежать праведникам. То есть это обетование во многом уже исполнилось, и да владеет потомство жилищем врагов твоих, это тоже исполнится после второго пришествия, потому что Иисус, он сокрушит язычников и всех неверующих, ну, будет суд, и так далее, наступит доброта, праведность, истина будет на земле, зла не будет. Ну, просто интересно, да, вот они так благословляют, и это благословение исполнилось. Интересно, как Бог работает. Авраам долго вообще не мог родить там. Он родил. Теперь, как найти невесту? Он вот с нашей логики сумасшедшее предложение. Посылает там слугу. То есть Исаак эту невесту никогда не видел. Ревекка своего жениха никогда не видел. Это и по тем временам тоже было как бы... Странно, да? Вот. Но они на Бога уповают. Да? И видите, как Бог благословил. Потрясающе. 62 по 67 стих. И Исаак пришел из Беер-Лахай-Роим, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении... Полуденной, что это значит? Это, по-моему, южная страна, да? По-моему. Это юг, то есть, по другими словами. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, взял Ревекку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Необычная свадьба, да, необычный брак. И, как я уже говорил, они друг друга не видели, да. Но когда Бог все устраивает, когда Бог все устраивает, да, когда есть упование, молитва, такие вещи происходят, порядок в жизни происходит. Люди неверующие или у людей, которых не хватает вот веры, они пытаются своими силами, они подключают логику, да, они как бы говорят: ну если я сам, ну ничего не получится, ну как так, надо попробовать, надо потрогать, надо увидеть, как так вот, да, что... Здесь вот как, да, и Бог так работает. И Бог иногда ставит нас специально в такие ситуации, не всегда, но иногда ставит в такие ситуации, где нам нужно не на обычное, не на логику уповать, а именно на веру, что Бог так сделает, да. Все, у них был хороший брак, он полюбил ее. Вот, то есть он не любил, не знал ее, не мог любить ее до свадьбы, да. Но он ее полюбил, потому что в этом был Бог. В этом был Бог, понимаете? И... Главное, чтобы был Бог, потому что можно влюбиться, а потом через 2-3 года уже разлюбить свою жену. Можно очень сильное желание иметь, как этот самый Амнон, да, сын Давида, там, сестру свою Фамарь, там, чуть ли не до смерти там, полюбил, а потом раз и разлюбил, и возненавил еще больше. Да. То есть главное, чтобы Бог был, да, а все остальное... наладится. Главное, чтобы Бог был в наших исканиях. Да? Вот по поводу вот, как бы, может, вот есть стих такой, Псалом 36:4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Исаак вышел поразмыслить, вот как его жизнь, вот неизвестно, вот жену сейчас приведут, что к чему, как это все будет, я не знаю, понравится она мне, не понравится, как вообще мы, я ее никогда не видел. То есть он вышел поразмыслить, было о чем поразмыслить, о чем переживать, да. И он наверняка тоже, как и Авраам, молился Богу. И вот Бог все устроил, потому что они утешались Господом. И Бог исполнил желание его сердца. Я думаю, здесь говорится, он возлюбил ее. То есть Исаак сказал, вот эта женщина, которую я всю жизнь хотел бы иметь. Может быть, даже он не... Он, иногда мы даже стремимся к тому, что на самом деле не самое лучшее, то, чего мы на самом деле хотим. Но Бог даст, когда мы уповаем на него, то, что желание нашего сердца. Вот это удивительная история. Бог дал Исааку ту жену, которую он хотел бы. И Исаак, он ни в чем не постыжен. Уповать и доверять Богу. Это поддержка для нас. Ну и в заключение. Вот мы говорим, как практически жить с Богом. Вот мы говорим там, ожидать Царства Божия. Все, это очень важно, это очень важно. Ну, все равно нужно жить практически. Вот эта история очень хорошо нас вдохновляет. Первое, как жить с Богом практически, когда нам нужно принимать решение, там, работу поменять, жениться, замуж, там, я не знаю. Ну, всякие есть моменты, да. Первое, что важно для этого, это личное посвящение. Нужно ваше личное посвящение. У Авраама у него было личное посвящение. Вот до этого мы изучали, он был готов пожертвовать всем, отдать своего сына, которого он очень любил. Да. У него было личное посвящение Богу. С этого, это фундамент всего. Да. Хотим мы, чтобы Бог помогал нам, должно быть личное посвящение. Почему Бог нам будет помогать, если мы у него не на службе? Почему Бог должен нам помогать, если мы ищем только своей воли, а не его воли? Понимаете? Должно быть посвящение Богу. Это первое. У Авраама это точно. Он был готов все отдать Богу. У него было посвящение. Он посвятил себя, свою жизнь и свою семью Богу. И Бог его благословляет. Если у нас есть посвящение, мы можем надеяться, что Бог будет нам помогать и благословлять. Он был, и вот второй момент, это, конечно, это вера, да. Вот Аврааму было посвящение, но у него была также вера. Он смотрел хананейки, или как сказать, они здесь ужасные невесты, да. Я пойду, пошлю слуг вот туда, Бог устроит, Бог пошлет ангела, это так будет лучше. Это доверие, у него было посвящение, и он не боится доверять Богу, и Бог все устроил. Потому что он верил, что Бог всемогущ. Как бы там трудно ни было, Бог может организовать нашу ситуацию. И Бог сделает, если мы ищем работу, там, женимся, замуж выходим, Бог сделает все самым лучшим образом. Если есть посвящение и есть вера, что Бог, он делает невозможные вещи. Третье, о чем мы говорили уже немало, молитва. То есть посвящение, вера, конечно, должна быть, да. Авраам сказал, не возвращай моего сына. Это была вера. Бог что-то сделает. Бог будет план Б. Бог что-то сделает. Только наша задача верить и повиноваться Богу. Держать свое посвящение. А последствия Бог с этим будет разбираться. Личное посвящение, вера. Третье, о чем мы говорили, молитва. А Бог меня любит. А, ну все будет хорошо. Нет, все равно нужно молиться, да? Все равно нужно молиться. Бог действительно нас любит, Бог хочет нам помогать, но должна быть конкретная молитва под конкретную нужду, даже с конкретными ограничениями, как бы. То есть вы говорите, Бог, мне нужна работа, но мне нужна работа, чтобы я мог позаботиться о семье, мне нужна работа, чтобы у меня была суббота-воскресенье свободно, мне нужна работа, чтобы я там 6 заканчивал. Это нужна вера от этого, и нужна молитва об этом, да, нужно молиться о таких вещах. Ну, я просто к примеру говорю, да, не цепляйтесь, я просто к примеру говорю, да, нужно молиться об этом, да. И четвертое, нужно тоже, имея посвящение, имея веру, имея молитву, имея вот такую хорошую духовную жизнь, основу, это здорово. Нужно тоже делать практические шаги, чтобы Бог благословил, как я говорил про этого слугу, который он сделал подарки, чтобы расположить людей, а то как с ним будут разговаривать, пришел какой-то сумасшедший, там про Бога что-то говорит, отдай, хочет забрать нашу дочь, да, ну как бы, понимаете, да? То есть практические шаги нужно делать, да. Вежливость, да, почитание мнений других, мы видим, что у этого слуги у него вежливость, да, он не давит на них психологически, типа там вы в ад пойдете, если вы там не отдадите мне с вашей дочерью. Он говорит, вот так и так-то было, теперь решайте. То есть он на них не давит. То есть такая элементарная вежливость должна быть, да. И мы верующие, Бог нас любит, Бог благословляет, Бог может поставить нас на этот путь, но мы не должны давить на людей, потому что люди могут все не знать, мы не должны давить их своей духовностью, мы должны проявлять определенную верность, потому что если вы придете на работу и будете там хвалиться своей духовностью, то есть начальник ваш посмотрит, ну иди в церковь, что ты на работу сюда пришел. Должно элементарно поддерживать отношения с людьми, вежливость, почитание других, мнения других, да, тем более, если это начальник, да. Вот такие вот практические шаги. Посвящение очень важно. Вера очень важна. Когда кажется, ну как это сделать? Бог это сделает. Молитва конкретно. И какие-то практические шаги нужно делать, как бы, ну, не сидеть как бы на диване, да. Типа, я такой духовный, все, Бог устроит. Нет, нужно тоже конкретно что-то делать. Вот такие вот вещи. И вот у нас могут быть, меня это поддерживает, надеюсь, и вас это поддерживает. У нас впереди могут быть разные трудности, разные решения нам придется, неизвестность всякая будет. Хочется, конечно, чтобы всего это не было. Хочется, чтобы было побольше денег, чтобы, если что, вот там я снял сумму и там решил бы эту проблему. Да, хочется иногда так. Хочется там это что-то было, да. Но Бог нам это не дает, и вы понимаете, у вас этого не будет. Но Бог дает нам себя, Бог дает нам свои обетования. И когда трудность, неизвестность приходит, да, когда приходится менять жизнь, вот, к которой вы привыкли, да. Вот Бог, эта история пусть нас поддерживает. Женитьба очень тонкое дело, да. И видите, как Бог удивительным образом здесь благословил. Бог усмотрит, Бог устроит наш путь. Бог благословит, когда мы посвящены, доверяем Ему, обращаемся к Нему. Так что все будет хорошо. Просто продолжать уповать на Бога надо. Аминь. Бог сделает, Он удивит нас, даже сделает красивее, лучше, чем мы бы просили и ожидали. Поэтому не надо там как бы только на свои силы уповать. Доверять Богу, как Бог потрясающе работал в жизни верующих.